Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о богослужебном чтении. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с народным артистом России, президентом форума «Золотой Витязь» Николаем Петровичем Бурляевым о роли культуры для спасения страны.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 118. Хвала воплотившемуся для нашего спасения Господу. Хвала тому, кто снизшел к нам в человеческом естестве. Хвала невидимому ради нас, соделавшемуся видимым. Хвала вечному за нас, вкусившему смерть. Хвала сокровенному, которого никакой ум постигнуть не может, и который по благодати своей соделал себя осязаемым через воплощение. Благословен тот, кого собственная его благая воля довела до матернего чрева и лона, до рождения и возрастания. Благословен тот, кто, став причастным смерти, даровал тем жизнь человечеству. Благословен соделавший плоть нашу жилищем сокровенного существа своего. Благословен тот, кто нашим языком поведал нам тайны свои. Хвала тому, кто освободил нас, быв сам связан за нас. Слава богатому в милости, который за нас заплатил все, чего сам не брал взаем. Хвала судьи, который за нас осуждение принял. Поклонимся тому, кто просветил ум наш учением своим и в слухе нашем проложил стезю слову своему. Возблагодарим того, кто к нашему древу привил плод свой. Хвала тому, кто невидимо возделывает дух наш. Благословен тот, кто настроил чувство духа нашего, чтобы на гуслях своих духовных воспевал он его выно.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, сегодня у нас с вами особая тема разговора. Сейчас интересно было бы, чтобы вы, скажем так, поразмышляли на тему, что такое церковное чтение. Особенно вот в нашем современном мире, вот сейчас в наше время, у вас какие-то, видно, на этот счет есть свои задумки, размышления и какие-то, может быть, выводы. И я думаю, будет интересно и нашим радиослушателям.
Ну, я хотел бы сказать прежде всего, что для меня церковное чтение всегда было поймите меня правильно, важнее пения. Потому что какая-никакая, значит, маленькая, ничтожная любовь к богослужению и какой-то отзвук, отклик у меня возникло это на фоне того, что я услышал действительно настоящее чтение, которое доносило Слово Божие до ума и сердца.
Это вы где услышали? Что вы имеете в виду?
Вот. Я имею в виду свою первую Пасху. Вот, я помню очень хорошо. Мне было 22 года. Тогда первую Пасху уже 23. Вот. И взяв разные там отгулы в те советские времена, это был 83-й год, я отправился в Пюхтицкий монастырь. Причем в Пюхтицком монастыре, как известно, такая высокая культура была пения. Сама покойная ныне матушка Варвара, игуменя, она очень хорошо в этом разбиралась. И тогда еще ее регентом была матушка Георгия.
Нынешняя настоятельница Иерусалимского горнего монастыря.
Да, да, это был по тем временам просто высочайший уровень. И все-таки хочу сказать, не это меня, так сказать, поразило. Я сейчас вспоминаю вот этот голос этого чтеца, которого пригласили. Я не знаю, кто это был, и, к сожалению, ни его имени, ни, конечно, нас не знакомили. Я просто был юноша-паломник, вот, и мне хотелось вообще познакомиться с этими службами. И вот он читал те самые премии Великой Субботы, которые потом мне ужасно хотелось читать все 15 самому. Когда я стал уже псаломщиком сам. Ну, это, конечно, такая была ревность не по разуму, все понятно. Ну, и возраст был еще такой. Это совершенно соответствовало возрасту. Но, тем не менее, вот эта память, она осталась. То есть, каждое слово было произнесено и не только музыкально, не только четко и ясно. Не только, так сказать, вот эта вся грамотность. Это
техническая
сторона. Это все, как это сделано было, это... Это само собой разумеющееся. И главное, что...
Человек понимал, что он читает, да?
Он не просто понимал, он это мог донести на самом деле. И он это любил. Вот я об этом хотел сказать. То есть, это слышно. И это главное. Были случаи вот, в моей практике, когда абсолютно неграмотное чтение, но с любовью, действительно доносило Слово Божие до умов и сердец. Причем вызывало такой отклик, что какие-то уже декана, которые служили там, десятилетиями уже в сане, подходили к отдельному псаломщику и говорили, ну как прочел. А оказывалось, если серьезно так посмотреть, слушаться так критически, прочел никак. То есть, чисто технически это было совсем неграмотно. Ну, правда, все слова правильно произнесены, но этого мало. Но самое главное, что вот человек любит это. Откуда возникает эта любовь? Тоже вот такой интересный вопрос. Вот. И уже 21 год священства, многих мне довелось слышать чтецов. И что самое грустное для нашего времени, мне кажется, не то, что уходит традиция, не то, что уже большинство чтецов не владеют техникой практически, не то, что они делают невероятное количество ошибок. Это ладно.
Прискорбно, но это тоже имеет место.
Вот, да. Это да, это бывает, да. Но самое главное, нет любви. Вот как проявляется эта любовь. Вот у меня есть такой очень яркий по жизни пример. Когда-то я был псаломщиком в храме мучеников Адриана Натальи на Ярославском шоссе. Там был настоятель тогда действительно такой замечательнейший и незабвенный батюшка. Отец Владимир Соколов, вот это знаменитое семейство, такое духовное. Я даже тогда не знал.
История этой семьи.
Да, кем приходится его матушка Николаю Графовичу Пестову. Да. Но дело сейчас не в этом. И вот отец Владимир, он всегда читал на ранней литургии апостол. Традиция такая была. Ранняя литургия апостол читает настоятель, поздний настоятель служит. У него любовь к богослужению, ну и, конечно, у него данные были замечательные, у него замечательный был голос, музыкальность совершенная, ну, его дети.
Были и подьяконами у патриарха.
Именно.
Да, патриарха
Пимена,
да.
Который в этом отношении был, можно сказать, непревзойденный чтец. До сих пор вот слушают его чтение канона Андрея Крицкого как эталонное такое. Ну и, конечно, сам отец Владимир очень это ценил, умел ценить. И тогда, помню, у него была регентша, которой было тогда 89 лет, Евдокия Матвеевна. И она обладала сама глубокими такими познаниями и огромным опытом в церковном чтении.
На уставщице была.
Ну и пела. Она реально пела в 89 лет. Она наизусть читала апостолы, некоторые, допустим, такие самые известные, заупокойные и так далее. Но, что поразительно, 75 лет пропев на клиросе, вот она это любила всей душой. Она, у нее немножко такие даже взгляды были, что она разделяла архиереев, так сказать, именно не по их там каким-то духовным высотам, а по их, так сказать, вокальным данным.
Ну, это такой профессиональный подход. Да,
да, да. И вот что поразительно, значит, было венчание. Служил тоже, там такой был замечательный все-таки храм в те годы. Служил отец Александр Куликов, старец московский известный. И он венчал пару, а сослужил ему нынешний благочинный одного из московских округов, отец Николай Кречетов, тогда еще был диаконом. Ну и для меня, в общем-то, отец Николай был вот таким эталонным диаконом. То есть он ввел службу, именно чувствовалось, что вот она у него в кулаке. Каждая интонация абсолютно точная, абсолютно собирающая на молитву.
Борька, вот. Ну вот вы упомянули, даже чуть-чуть отвлечемся, две семьи Соколовых и Кречетовых, которые сами по себе уже являются историей нашей современной Русской Православной Церкви. Но как важна вот преемственность. Это передавалось у них из поколения в поколение, и они донесли до нашего времени.
Да,
и смогли повлиять на огромное количество людей, продолжают влиять.
Да, и что тогда было замечательно, я, значит, восхитился его чтением. Отец Николай читал апостол на венчании, а Евдокия Матвеевна махнула рукой, говорит, да это что, сказала она, вот в 30 там таком-то году. И, в общем, она привела какой-то пример мне абсолютно неизвестного диакона, который был для нее эталоном. А сейчас даже близко подойти к тому уровню служения, который вот являл отец Николай, например, но это даже, это, можно сказать, случаи уникальные. Вот такие были чтицы замечательные, которые, например, всегда при патриаршем служении появлялись они. Это даже вот чтение Шестопсалмия, например, было незабываемым. Потому что человек молится. Потому что человек абсолютно собран. Да, все его данные ему от Бога дарованные, они, конечно, имеют значение. Это все, так сказать, то, что на слуху. А есть то, что остается в сердце от такого чтения. Не случайно были традиции, допустим, священнического чтения очень часто. Вот в советские времена это было очень распространено по храмам. Какие-то батюшки выходили шестопсалмию почитать. В наше время это все реже и реже. Понятно, у священников современных очень большое поле деятельности и так далее. Но вот эта любовь к богослужению, это, в общем-то, та сторона жизни священника, без которой он не священник вообще. Если у священника нет любви к богослужению, это нонсенс. Я встречался и с такими случаями. Не хочу здесь ни судить, ничего. Просто, ну, это больно. А иногда просто невыносимо. Именно потому, что это слишком не соответствует. Вообще, хотелось вот этот разговор завести не для того, чтобы...
Не для критического взгляда.
Да, не для того, чтобы сказать, да, вот когда-то там что-то. Ну, кто постарше меня, может еще больше на эту тему сказать, конечно же. Дело не в этом. Хочется подумать о том...
Что можно сделать, да?
Да-да-да. Вот, да, не вопрос Герцена, а вопрос Чернышевского. Что делать? А что делать? Ну, вот есть у нас училище, есть у нас богословский институт, у нас есть школа, у нас есть приходская жизнь, самое главное. То есть, на практике все это проходит через приходскую жизнь. Есть какие-то вещи, как правило, замечаешь, что все-таки... 1-2 человека в каждом приходе, таких вот, кто грамотно читает, хотя бы грамотно. Не ставим высоких задач, хотя бы грамотно.
Ну, и грамотно, и на дыхании, как принято.
Да, нет, грамотно и понимает, что читает. Вот насчет того, что любит и доносит, это еще отдельный разговор. Это все-таки уже тоже что-то. И вот вокруг этой темы собирать людей, тех, кто хочет, те, кто этим дорожит. Вот недавно у нас была практика в нашей гимназии по благословению отца Дмитрия. Дети читали канон Андрея Крицкого. Они выучивали наизусть по 2-3 поля, и практически все старшие классы. Старшие – это с 4 по 10. 11 не было. Но, в общем, все старшие классы читали канон. 2-3 поля каждый выучил наизусть. Именно эти 2-3 поля ему доставались. Читали они, конечно, не наизусть, но заранее выучивали наизусть, чтобы не было ошибок. Конечно, они перепугались, конечно,
волновались.
Это, конечно, чем больше им подсказываешь, что читайте громче, тем тише они читали, а со страху. Это все понятно, это нормально.
Но это не страх, а волнение.
Это нормально, это понятно. Но у меня было просто вдохновение такое, вот, когда я все это услышал, что сколько есть детей с прекрасными в этом отношении данными, которые могли бы действительно вложить свою лепту в церковную жизнь, вот именно с этой стороны, со стороны именно чтения. Вот у нас даже введен сейчас такой факультатив по церковному чтению, проект в гимназии тоже, где специально этим занимаются.
Вот. И потом такой педагогический ход, потому что когда ребенок почувствует, поймет всю красоту и необходимость, и радостность этого служения, занятия, он может пойти чтецом, вот что самое главное.
Да, и здесь еще есть такие моменты. Ну, например, нас ведь мало знают о том, что стилистика чтения связана с тем, что мы читаем. Вот. Ну, например, если мы читаем псалтирь, мы должны читать на одной ноте. Почему? Потому что это время углубления в молитву, это обращение к Богу. Вот. Я не беру отдельное понимание псалмов, например, на таких службах, как царские часы, это отдельный разговор. Но в целом, вот шестопсалмы, часы и так далее, это предстояние Богу, это погружение в молитву. Это настрой на молитву, то, что дает чтение часов. У нас это время поставить свечку. Мы никак не настроимся на молитву, увы. Соответственно, и ответственность чтецов падает. Они думают, что апостол прочитает престижнее. Такие вот нелепые вещи. Да одно словечко в богослужении прочитать – это уже ангельское служение по сути. Да, еще канон, например. Когда канон читают на одной ноте, ну хорошо, когда начинающие. И очень важно, чтобы они это умели тоже создавать как бы такую вот атмосферу молитвенную, когда каждый уже молящийся своим
четким... Свою интонацию вносит, да, внутреннюю.
Да, вслушиваясь в тексты, ну, как бы воспринимает то или другое, это понятно. Вот. Но определенная уже возникает и другая задача для того, кто уже это умеет. Допустим, вот в этой части чтения канона, например, интонация, сдержанная, по-монашески, я бы сказал, и одновременно достаточно выразительно, не переходящие, естественно,
страстные какие-то,
да, в эмоциональный какой-то фон и так далее. Или, например, чтение премии апостола. Это совсем другое. Это донесение Слова Божия до слуха молящихся. Это уже не наше обращение к Богу, а божественное обращение к нам. И, соответственно, стилистика совершенно иная. И выясняется, что с юных лет это очень воспринимается. У меня была 9-летняя девочка, которая читала апостола. У нас был такой детский хор, пели 9-10-летние дети, и архиерей пришел на службу и удивился, а почему так диакон читал с ошибками, а девочка 9-летняя читала без ошибок. Я говорю, владыка, потому что она не боится.
Вас.
Ну, в смысле, понятно, что диакон трепетал просто, а девочке все нипочем. Вот. Поэтому так и получилось. Естественно, она не понимала, что она читает. Даже так слушаться, остановки были не совсем точные по смыслу, но музыкальные. То есть, что-то дети уже воспринимают уже, можно сказать, с малых лет и могут это донести. И, конечно, те времена, когда, как я знал такую одну регеншу, которая с 5 лет знала «Ирмос тайный сей Богородицы рай», наизусть. Вот. Ну, сейчас эти времена ушли в прошлое, но, тем не менее, и вот эта работа с детьми, мне кажется, это очень важно, чтобы именно мы, вот это новое наше поколение, воспитали в любви к богослужению через участие в богослужении. И, в общем-то, не через какое-то такое выделение себя, самоутверждение, что и бывает, и для детей это тоже известное искушение. Ну, конечно, это должно быть под контролем.
Да, чтобы не было этих моментов тщеславия, там, да, выделиться то, как-то.
В общем-то, тут надо всегда дать понять, что это, мягко скажем, вот тот уровень, который у тебя сейчас, это не только не потолок. Ты хотя бы вот теперь расскажи, что ты прочел. Вот о чем ты прочел, какой в этом смысл?
Что, например, ты удостоился чести участвовать в богослужении.
Ну, по практике хочу сказать, что этого хватает, но ненадолго. Ненадолго, да, да. Вопрос о чести, да, это, конечно, понимают. Но потом, когда рядом вдруг оказывается сверстник и так далее, и так далее.
Дети есть дети.
Дети есть дети. Возникает это. Нет, ну, то есть, ставить все более и более серьезные задачи. И вот действительно вслушиваться, как читали. Вот, и хорошо, что сейчас очень много сохранилось этих записей.
Записи, да.
Вопрос о культуре чтения – это вопрос вообще восприятия богослужения. У нас бы не возникало никаких проблем с русским, славянским языком. Все эти разговоры ушли бы в никуда, если бы мы просто отнеслись к этому чтению со всей ответственностью и серьезностью. Ну вот, наверное, пушкинского «Пророка» мы знаем в записи Смоктуновского, мы знаем в фильме о Достоевском «Миронов» читал. Все дети учили пушкинского «Пророка» наизусть, и там вот эти слова «отверзлись вещи и зеницы» или «дольние лозы прозябания», которые вряд ли многие школьники понимают, о чем тут идет речь, но чтение осмысленное, выразительное, дети же старались, готовились, а здесь, в церковном чтении, это воспитание, это то, что дает семья, это то, что дает семейное воцерковление, это то, что дает участие ребенка в приходской уже жизни, вот можно сказать, с малых лет. И мне кажется, здесь нельзя нам никак это пропустить, а то мы можем потерять, можно сказать, ну, не скажу поколение, но, по крайней мере, очень много, многие прихожане обретали любовь к богослужению благодаря действительно любви к богослужению других, которые смогли эту любовь до них донести.
Батюшка, это очень важный аспект, который вы затронули, работа с детьми. Но есть еще и такая возможность и необходимость, когда школа чтецов уже молодых людей, которые занимаются, можно сказать, этим профессионально, чтобы они готовились прямо при храме, и чтобы, как бывают спевки, точно так же была работа с чтецами, людьми проводилась, которые сами владеют и могут донести.
Тот же преснопамятный отец Владимир Соколов всегда просматривал апостол, который он будет читать. Это даже трудно себе представить. Да. Современному чтецу это в голову не приходит. Посмотреть, что ты будешь читать.
Это профессионализм и есть, потому что тот же отец Владимир Соколов уже давно многое знал наизусть, просто мог знать, как большинство старых опытных священников. Но, тем не менее, вот эта ответственность внутренняя, она заставляла прийти и открыть, потому что человек понимал.
Я приведу еще один пример из моего общения с отцом Владимиром, когда я прочел, как сейчас помню, «Место кондака, предпразднество с ретенью». «Предпразднество Сретения». Прочитал Седалин «Предпразднество Сретения», посмотрел не туда. Причем на первом часе, когда уже все расходятся, когда служба заканчивается. Отец Владимир вышел из алтаря после службы и строго сказал, что ты там прочел. Нет, он не следил. Он просто это слышал и знал, что есть контакт «Предпразднества Сретения» наизусть. Тогда такое явление было, надо сказать, не уникальным.
В том-то и дело.
Да. Сейчас это просто совершенно уникально. Настолько пребывает в богослужении священник. И, соответственно, прихожане тогда пели все вместе в стихиры Пасхи. Весь храм. Это тоже о чем-то говорит. Общий уровень. Сейчас мы даже об этом мечтать не можем. Еще пример. Как раз после этого была служба, соединяли Александру Невскому и Даниилу Московскому. Я должен был подбирать тексты, чтобы певчим было с чего петь. И вот были эти две службы на руках. Евангелие было прочитано в честь Даниила Московского, а евангельскую стихиру я подобрал из службы Александру Невскому. Это была ошибка вставная. И уже мне самому стало стыдно просто. Ну, как же так вот? Рассеялся, был настолько не собран. И я подошел к батюшке и говорю, батюшка, простите, я не ту стихиру дал пропеть. Он говорит, имея в виду Александра Невского и Даниила Московского, он сказал, папа на сына не обидится. Вот, понимаете, это настолько драгоценно, когда и, в общем-то, милость Снисхождение, конечно, мы ошибаемся, конечно, мы не можем, как египетские монахи, так сказать, как у Иоанна Кассиана Римлянина было в монастыре, что там за одну ошибку там серьезные эпитемии давали за ошибку в чтении. Нет, но мы должны сохранить любовь. Вот это самое главное.
Да, потому что кто не ошибается, сохранить любовь – это самое важное. И не потерять те драгоценные дары, которые передавались из поколения в поколение. Очень много уходит самого важного. Оно просачивается и оскудевает. И при этом не надо все-таки не унывать, не опускать руки, а наоборот.
С привлечением технических средств, в том числе и нашего радио, мы будем стараться эти традиции сохранять, потому что многое осталось в записи, между прочим, и есть что послушать.
Спасибо вам, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В какой мере христианину стоит переживать за судьбу Родины? Да вот, знаете, я еще вот не нашел тех весов, той посудины, которой можно измерить это. Как мы переживаем за другого человека? В зависимости от степени любви к этому человеку. Если он нам посторонний, чужд, мы не переживаем. Ах, он тяжело заболел там. Так, какая завтра будет погода? Если это очень родной, близкий человек, мы ах, 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 что делать? Это зависит от любви. Мне кажется, что тот, кто не любит свою родину, это уже человек больной. Больной человек. Трудно не любить свою родину, я вам скажу. Это уже признак какой-то ненормальности просто человека. Я помню, как игуменья Арсения, как она страдала. Страдала за поражение наших войск, поражение в русско-японской войне. Она говорит, это у меня отняло полжизни. И мы видим, как наш народ жил действительно любовью к своей родине. Сейчас выбивают это все. Опошлили само слово патриотизм даже. Опошлили буквально. С иронией произносит патриот. Вы слышите? В чем воспитывают? На Западе, оказывается, все хорошо. Уже Фон Визин, помните, в Недросли, издевался над этим родом воспитания. Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. С издевкой, помните, пишет он. Так вот, патриотизм, это, я вам скажу, это здоровое, нормальное, христианское чувство. И беда, если его не остается в человеке.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Сегодня в гостях у радио «Благовещение» народный артист России Николай Петрович Бурляев. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте.
Николай Петрович, у нас с вами долгая история совместной работы, в основном на радио. Познакомились мы еще на гостелерадио СССР, где вы выступали с блестящими программами. Тогда же я, кстати, познакомился и с музыкой вашего сына Ивана, который сейчас стал видным музыкантом. И, в общем-то, наши отношения продолжаются вот уже, страшно сказать, больше 20 лет. И не далее, как в прошлом году, мы с вами встречались, так сказать, на моей территории, в Союзе композиторов России, конкретно в Московском Союзе композиторов, а еще более конкретно на собрании музыкального объединения «Современная традиция». И вы там обнародовали очень близкий мне по духу документ, который призывал обратить внимание общества и власть на бедственное положение с культурой традиционной, православной в России. Потом с подобной же инициативой выступил ваш товарищ Никита Сергеевич Михалков. И не могли бы вы рассказать о том, нашла ли понимание ваша инициатива у тех самых общества и власти, к которым вы и апеллировали?
Инициатива появилась позже. Прежде было служение долгое, 50-летнее нашей культуре, на поприще актерства, режиссуры, литературы, поэзии, общение с выдающимися деятелями нашей культуры. Жизнь баловала меня общением с самыми великими людьми 20 века в области культуры. Это и Андрей Тарковский, и Бондарчук, и многие другие. В театре Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская, Плят, композиторы, это Шостакович и Свиридов, писатели, это Некрасов, Астафьев, Распутин, Белов и так далее. Мне очень везло. Так вот, именно поэтому я понимал, что искусство должно возвышать душу человека. Этому я отдал всю жизнь, и вот последние четверть века. Я вижу другое. Я вижу то, что при попустительстве государства мы начали исполнять то, что некогда говорило радио «Свобода». Я процитирую, я это часто цитирую, то, что я услышал лет 20 тому назад, это меня потрясло, но сейчас, когда я озвучу этот текст, вы поймете, что все получилось у наших так называемых коллег. Я цитирую: «Цель перестройки в том, чтобы приблизить русских к западным стандартам, в том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиции». Цитата закончена. Получилось. Так вот, именно поэтому и появился 20 лет тому назад кинофорум «Золотой Витязь». В этом году мы отпраздновали 20-летие нашего форума, который и начертал на знамени девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». именно это мы пропагандировали все четверть века. И вот когда в прошлом призыве пришел на пост президента Путин, еще в прошлый раз, он вдруг в послании к собранию федеральному озвучил огромный раздел о культуре. Мы, деятели культуры, были потрясены, но, наконец-то, власть задумалась до того, поняла то, что культура – это столь же важное в жизни общества дело, как и экономика, и оборона, и так далее. Но что было потом? Да, причем в этом обращении к нашей радости мы услышали тексты, которые озвучивал «Золотой Витязь», практически почти два десятилетия мы читали у президента наши мысли. То есть он так говорил, что культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. То, что говорил Золотой Витязь. Мы обрадовались, нас услышали, но радость эта быстро испарилась, поскольку поставили министром культуры тот человек, который был, так сказать, далек от укорененности в русской культуре, и человек, который посмел, будучи министром, озвучить на коллегии то, что культуру надо подвинуть на панель. Вот именно этим занимался он и наше государство все эти последние годы.
Можно маленькую ремарку? Я в газете «Завтра» опубликовал под псевдонимом Сергей Ахтырский статью об одном деянии нашего Министерства культуры, оптимизации Гнесинки, так называемой. Легко, одним росчерком пера, уничтожено славное Гнесинское училище, давшее миру, не только нашей стране, ряд не просто выдающихся, а гениальных музыкантов. Это теперь делается просто.
Атака на культуру продолжилась, и был изгнан из оркестра потрясающий дирижер Евгений Светланов, который не пережил этого позора и вскоре после изгнания умер. Эти атаки продолжаются до сих пор. И я говорил уходящему уже ныне министру культуры Авдееву: Александр Алексеевич, что вы делаете? Вы повторяете ошибки вашего предшественника. Вы уничтожаете оркестр «Баян», государственный академический концертный оркестр «Баян» под руководством профессора Полетаева. Человек, который создал оркестр, 40 лет этому отдал, довел оркестр от народных инструментов до симфонизма, то есть это стал очень мощный оркестр, имеющий огромнейшую аудиторию, и вдруг Полетаева удаляют с поста, так сказать, главного руководителя этого оркестра. Его лишают ответственности за оркестр, поставили туда администратора молодого, и начался процесс уничтожения оркестра. Это все продолжается. Что будет дальше, вот сейчас мы ждем, потому что при правлении, Медведева о культуре вообще не говорилось практически.
Говорилось. Я это тоже часто привожу в своих статьях и выступлениях на радио. Корреспондент задает Дмитрию Анатольевичу вопрос. Какую музыку вы слушаете дома со своим сыном? Смешок. Ответ. Ну, классику мы, конечно, не слушаем. Дальше они продолжают.
Ну, а дальше показывается то, что они, прокручивают их диски, Бипепл и так далее. Но потом и все поведение было таково, что встречался руководитель государства с престарелыми рокерами иноземными и нашими пенсионерами, с комеди-клабом, с этой пошлятиной. То есть показывали то, что подлинная культура не нужна России, как будто бы.
Понимаете, у них есть такого рода, у наших оппонентов, назовем их так, мягко, есть такая как бы постоянная присказка, что в цивилизованном мире искусство окупает себя само. Это повторяли разные лидеры на протяжении вот уже действительно 25 лет. И что если искусство себя не окупает, значит оно никому и не нужно.
Знаете, таким оппонентам я бы ответил, вы поете под, до лукавого, который хочет уничтожить эту планету, а как ее уничтожить? Только уничтожив нашу веру, нашу устремленность к Создателю, которая активно дышит через искусство, культуру. Вот что они делают. Так что оппонентам есть что нам ответить.
Вы сказали хорошую фразу от лукавого, и они действительно лукавят. Потому что золотой век русской культуры весь был оплачен государством. Петр Ильич Чайковский, наверное, не на пашне за Сахой зарабатывал себе на жизнь. Нет, ему уплатил стипендию государь. Сначала Александр II, потом Александр III, притом стипендия была не маленькой, 6000 злотых рублей по тому времени в год. Хватало на жизнь. Вот, и так далее. Все великие произведения, которые сейчас мы знаем, слушаем, воспринимаем и восхищаемся ими из золотого века русской культуры, ну, мне ближе говорить, например, о таких творениях, как «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии Римского-Корсакова», они все были не только оплачены, они были напечатаны, они были поставлены в императорских театрах. И нам после этого говорят, что настоящее искусство пробьется само, без государственной помощи.
И не понимают они этого, видимо. Надо об этом говорить. Вот именно поэтому мы и начали активно действовать. Год тому назад мы собрали на Красной площади деятелей культуры всех видов, так сказать, всех родов наших войск культурных, композиторы, актеры, режиссеры, писатели, и художники, и мы провели конференцию «Культурная политика России. Будущее государства». Ну и наши идеи, так сказать, были услышаны вроде бы руководством. Они припомнили даже о том, что есть такой кодекс Хейса, этический кодекс Хейса. Был такой кодекс в Америке у кинопрокатчиков Голливуда, которые обозначили, что должен делать экран Америки. И вот когда я почитал этот кодекс, а надоумил наш премьер, бывший премьер, а ныне президент Путин, который это и вспомнил, обращаясь к нам, мол, вы бы подумали о кодексе этическом, а мы это и предлагали, наш «Золотой Витязь» и «Союз кинематографистов России». Когда я прочитал этот кодекс, я был потрясен мудростью прокатчиков Голливуда, которые там в 30, по-моему, дай бог памяти, 4-м году, они по пунктам отметили, что можно и что не стоит показывать на экране. Отношение к семье, как самой главной ценности должно быть, и не дай бог там пошлости, кривляний, обнаженных тел, мата и так далее, патологии, голубизны, то есть все было прописано. Но дальше мы стали активнее действовать, потому что сейчас новый министр культуры, а это важнейшая должность в правительстве. Я предложил, и это услышали и в общественной палате, и в Патриаршем совете по культуре, чтобы мы поднимали в обществе роль культуры, чтобы пост министра культуры был подкреплен постом и статусом зампреда правительства. Мы предложили всем союзам, и мы провели в союзе кинематографистов наш пленум, посвященный именно этой проблеме, и мы обратились к, так сказать, избранному президенту именно с этими предложениями, подумать об этом, о том, чтобы был увеличен многократно бюджет на культуру, потому что ведь все упирается в презренный металл. Мы говорим о том, что культуре нужно отдавать такой же бюджет, как обороне государства, потому что культура – это и есть оборона души, оборона государства. Потеряем душу – потеряем государство.
Вы наверняка исследовали, как с этим дело обстоит в таких, в общем-то, культурно благополучных странах, как Франция, Великобритания. Ну, я знаю, что там, например, огромный приоритет отдается национальному творчеству в радиовещании.
Да не только радиовещание, и кино, и телевидение там поддерживается в той же Франции, так сказать, их традиции и национальная культура. Все это так. Но, в принципе, даже можно и не глядеть на них, как говорил Лермонтов, но сколько можно тянуться за Европой, нужно жить своей жизнью самостоятельной и внести в общее человеческое что-то собственное. Вот, российское. Поэтому мы должны собственным умом думать. Ладно, пусть они там ударяются, бедные, в их рынок, все отдают и культуру рынку, но мы не будем этого делать здесь, в России, потому что мы понимаем, что такое культура, и недаром люди, жившие это на Западе, говорили так, что спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Понимает этот мир, что вот здесь, на вот этой одной там шестой части суши, одной седьмой, и есть вот тот остров, который, быть может, поможет уцелеть всей планете, остров, на который пристально глядит Господь. Но и здесь пламя нашей веры, нашей устремленности к Господу гаснет, и Создатель это видит, и думает, что же делать с этой планетой, зачем я дал волю человеку, волю выбора, добра и зла в нашем сердце борются, и Бог, и дьявол, это ясно всем. Но одерживает-то победу-то лукавый, и государство помогает этому. Когда я пришел к Швыдкому и говорю, что вы делаете? Почему вы поддерживаете безнравственность? Он мне ответил, должны цвести все цветы. Я говорю, зачем все цветы? Не надо сорнякам-то помогать. Они и так пробьются. Их место под забором.
А тем более ядовитым растениям.
Да. Вот. Но они продолжают эту политику. И очень жаль, но при всем уважении к Александру Алексеевичу Авдееву, уходящему министру, я был удивлен, когда его ведомство почтила государственной премией инновационную инсталляцию на Санкт-Петербургском мосту и инсталляцию, изображающую фаллос. это просто была вершина этой вседозволенности и разнузданности, опять-таки, с подачи, я думаю, прежнего министра.
Об этом жанре, не хочу сказать искусство, об этом жанре не знаю чего, жанре сатанизма, может быть, и так можно сказать, хорошо сказал Никита Сергеевич Михалков. Слышали его высказывание, что такое инсталляция, да? Ну ладно, не будем обсуждать это, а все-таки продолжим нашу основную магистральную тему. Вот вы сказали, что борются и в каждом из нас, и в нашем обществе дьявол и Бог, и дьявол, видимо, побеждает, количественно, так сказать. А я хочу одно все-таки наблюдение сделать. Ведь, понимаете, если мы не поддержим культуру сейчас в России, мы можем с ней распрощаться на долгие десятилетия, если не столетия. Потому что сейчас еще на самом деле выдающиеся люди, в том числе среди молодых, есть у нас, есть и среди литераторов. Вы лучше знаете, кто в кино, потому что они не пробиваются на большие экраны. Но я уверен, что есть, судя по тем каким-то фрагментам, которые удается иногда увидеть. В музыке я утверждаю, что есть просто изумительные, прекрасные мастера, которые выросли сквозь вот эти сорняки, проросли как прекрасные невиданные цветы. Композиторы среднего поколения, да вы сами не так давно слышали музыку моего друга Владимира Борисовича Довганя. Согласитесь, это высокий, классический, благородный, при этом православный, но не дидактический уровень музыки, сравнимый с нашими великими предшественниками. Все это неизвестно народу, все это может зачахнуть. Да, такие люди, как Довгань, они не уедут. Но их просто со временем не станет. Время неумолимо. Молодые, одаренные талантом, потолкутся здесь, потолкутся. Узнают, что в Норвегии 7000 евро платят члену Союза композиторов только за членство. И, конечно, уедут туда. Поэтому, есть ли у вас такое ощущение, что время поджимает, что реально мы столкнулись с последними не десятилетиями даже, а годами, когда можно еще искусство наше спасти?
Вы правы. Положение критическое и очень давно, и очень печально, что наше руководство этого не понимает. Да, экономика – это важно, инновации там и прочее, но нужно подумать и о некоем духовном водительстве, о тех ориентирах, которые государство должно предоставить страждущей душе, которая по природе, как говорил Тертуллиан, христианка, каждая душа. Нужно подумать о духовном водительстве. И нужно действительно сейчас кардинальным образом менять отношение к культуре. У нас нету ни политики, ни стратегии в области культуры, педагогики, духовного развития. Ее просто нет. Все отдано на откуп лукавому. Бизнес и культура – вещи несовместимые. Рынок и культура – это просто разные векторы у нас. У нас, у деятелей культуры, задача не, так сказать, собрать все деньги в первый уикенд за фильм, как и теперь, в общем, считают все прокачки. Главное в первый уикенд собрать побольше денег, окупиться. Фильм «Андрей Рублев», где я играл роль колокольных дел мастера, не окупился в первый уикенд. Более того, он был положен на 7 лет на полку под спут. Но потом он прорвался к людям, и вот за эти 45 лет жизни а на планете он перекрыл все кассовые расходы. Я сам видел очереди в Лос-Анджелесе, в Париже, в Венесуэле на фильм «Андрей Рублев». Но только вот на вот этом фильме, не окупившемся, где в первый уикенд поднималась душа народа. Тарковский, пророк, показал, что можно говорить о Создателе, о Боге, о вере, о России, об истории, об иконах, тогда, когда все молчали. Люди вздохнули, глядя то, что им предоставил пророк Тарковский. Они себя ощутили людьми России, русскими людьми. Они поняли, что под ними история. Многие люди воцерковлялись. Вот как должно действовать искусство на душу человека. И это должно понять государство.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.